Давайте вначале традиционно обратимся к просветленным существам за прибежищем, назовем себе правильную мотивацию. Санги чодан цоки чонан лай чанчо бардо дани кяпсу чи дайги чинцо джипи сунанги дролай пенче санге джупа шок Санги чодан цоки чонан лай чанчо бардо дани кяпсу чи Да и джинсо джипи сонанки Дола пенче санге дупа шок Санге чодам соки чонам лай Чанчу барду дальни кяпсучи Да и джинсо джипи сонанки Дола пенче санге дупа шок Сащин хочу чукшин мето там рира блинчин и дейям пади Санги шинду мите пуай доко нам да шинду чо парешо Гуру и дам рад нам андал карне я заями Сэм чен анке сампадам Вой че за читава че чун тумон те пай Чеки корло корду сон ду сон сами там чигин вол палден сави ламарин бранчи чин Нанан чинги ева джинги апту сон мин чеки инге подданы Ду сон санге кунгин вованье рам сэн чокун гун сон тон зэпы Савила меща бласованде, павден савила марим паче, наги чивор пимиден чола, кадим чим погон и чесун те кусун тукин году цалду сола. Великий Видьядхара, держатель знаний, который жил в 18 веке по имени Джигмилимпа, сказал один раз, что практикующий, которому недостает усердия, подобен лодочнику, у которого есть лодка, но нету весел. Усердие является одной из основных парамид или одним из основных качеств, которые, собственно говоря, и позволяют нам достичь реализации или просветления в этой жизни. Все мы обладаем примерно одинаковыми возможностями, примерно одинаковым уровнем духовного развития или, так сказать, кармой. И все мы, в принципе, можем достичь хорошей, глубокой духовной реализации в этой жизни. Все же нам не хватает. Не хватает нам усердия. Первое. Второе. Правильного понимания. Третье. Вытекающее из этой мотивации. Если у нас эти три качества присутствуют в полной мере, то есть очень хорошие шансы, что мы духовной реализации в этой жизни достигнем. Лекция сегодняшняя была обозначена как «Еще один совет уставшим йогинам». Я так понял, по количеству собравшихся людей.
Все уставшие.
У нас очень много устало лет. Ну, во-первых, я хотел бы вас пожалеть немножечко в связи с этим. Особенно нам, людям, которые живут в Москве, в ближайшем Подмосковье некоторым, жить действительно непросто, тяжело. Поверьте мне, я стараюсь быть адекватным и объективным человеком по мере своих возможностей, но я знаю точно, что в Москве очень тяжело жить и заниматься духовной практикой. Поэтому часто прикладываю сознательные усилия для того, чтобы отсюда побыстрее куда-нибудь уехать. Потому что контраст на самом деле поразительный со всеми другими местами. Вот разве что я сейчас в Белоруссию съездил. В Белоруссии мне показалось не легче, чем, наверное, в Москве. Это специфическая, конечно, энергетика, которая, или как мы называем модным слогом, эгрегор, который заставляет думать только о каких-то своих собственных материальных потребностях, инстинктах и условиях выживания. Очень много отнимает энергии, действительно, эта среда, в которой мы находимся. И нам, которые в этой среде обитают, предстоит всему этому противостоять в большей степени, чем людям, которые живут где-то там на природе, это незагрязненных информацией местах, я уже не говорю про Гималаи, где по определению содержатся источники или места силы, из которых и происходят учения и просветленные существа. Когда приезжаешь в такие места, то кажется, что практика идет естественным образом, не надо к этому прикладывать много усилий. Но раз уж мы здесь родились или оказались, то нам нужно учиться иметь дело и с этим. И, наверное, неспроста нам такая ситуация дана. Каждый свою ситуацию создавал десятилетиями среди присутствующих. И целенаправленно прикладывал усилия, чтобы в ней оказаться. И таки оказался, как говорят в Одессе. И теперь надо что-то с этим делать. Есть вариант, конечно, взять это все, перечеркнуть и собрать энное количество тысяч условных единиц и поехать куда-нибудь в Гималаи. А есть вариант оставаться здесь и как-то продолжать с этим иметь дело. Я так понимаю, что большинство присутствующих все-таки принимает решение оставаться здесь и при этом прикладывает усилия к тому, чтобы поддерживать вот тот уровень духовной практики, усилий и осознанности, который в нем потенциально заложен.
Извините, а можно вопрос?
Да.
А вот что вы посоветуете, в какой ситуации? Гравитационные единицы поехать или
Я, собственно говоря, просто продолжаю говорить. Потому что все, что я скажу после этого, и будет, наверное, ответом на этот вопрос. Дело в том, что ситуация, в которой каждый из нас оказался, она неспроста так появилось. Это отражение состояния сознания каждого из нас. Это кармическая проекция, которую мы создавали не только на протяжении 20, 30, 40, 50, 60 лет, но и на протяжении многих и многих жизней. Мы специально себя засунули в эту ситуацию. И просто так взять и перечеркнуть вот это вот не получится. Если у кого-то и могло бы получиться, я так понимаю, он бы уже это сделал. Как ни странно это звучит. Ну, взять, к примеру, Ламу Олега, известного в узких кругах. Он как только понял, в чем здесь кроется подвох, он тут же собрал все свои пожитки и уехал. И не возвращался до тех пор, пока, собственно говоря, не понял, в чем заключались истоки подвоха. Я часто думаю, что о том, что именно та ситуация, которая нам дается, является объектом практики. То есть нам, находясь в этой ситуации, наиболее эффективно было бы устранить источники страданий, конфликтов, недовольства и неудовлетворения, не пытаясь убежать из этой ситуации в какое-то другое место. Потому что очень часто бывает, что если мы убежим в другое место, мы начинаем создавать там точно такую же ситуацию. И потом нам приходится избавляться от той ситуации только уже в другом месте. Я как-то раз уже приводил, может быть, даже не раз пример одного товарища, который убежал там из своей ситуации, он какое-то время там у меня получал наставление, убежал до такой степени, она ему не нравилась и была неприятной, ну, плюс она еще была и болезненная, эта ситуация. Бизнес там у него рухнул. Годы такие были, что и наезжали на него. Вот. И человек убежал из этой ситуации с единственным желанием скрыться, укрыться. И вот тут появилось буддийское учение еще, которое ему очень хорошо помогло понять, от чего ему нужно убежать. Что все вокруг это оказывается самсара, что все это приносит только страдания. Это в точности совпало с тем, что он наблюдал вокруг себя. И он с радостью от этого, значит, убежал. И даже когда он меня встретил там, в уединенном месте, в Гималаях, даже не в городе, а там в горах, ему даже вот этого места было недостаточно. Он говорил, что мне надо не ретритный центр, мне надо куда-нибудь вот на вершину горы, что где, как вот у Шантидевы описано, чтобы только звери были, птички, листочки, и вода журчала. Я говорю, ты не спеши. Я говорю, вот этого вполне достаточно. В результате он забился в какой-то там монастырь, не очень удаленный, в келью, и как только подзабыла об этой ситуации, тут же подзабыла о своих проблемах, когда проблемы стали менее актуальными, менее острыми, тут же та ситуация, в которой он находился до этого в своем городе, она начала образовываться вокруг него сама, а он еще и прикладывал усилия какие-то к тому, чтобы она образовывалась. Ну и все это происходило до тех пор, пока ему из этого монастыря не пришлось убежать тоже. Вот. Поэтому, если мы куда-то уедем или убежим, не факт, что мы все свои проблемы там решим. Особенно, если это будет происходить неосознанно. Часто говорится, что ваджраяна хороша для тех людей, у которых очень сильны эмоции. И если человек испытывает острые проблемы, и в связи с этим испытывает острые эмоции, то ему легче удается прогрессировать по пути, потому что он получает большое количество топлива. Если он знает, как это топливо использовать, топливо изначальной мудрости или пробужденности, то он может очень быстро пройти по пути. Но если человек делает шаги неосознанно, то, как говорится в тех же самых текстах, он может не только не прогрессировать, он может еще и регрессировать. Как показано на примере змеи, которая залезла в бамбуковую трубку, и у нее нет возможности двигаться, кроме как вперед или назад. То есть либо человек движется вперед, либо он, если он вперед не движется, то надо двигаться назад, получается. Куда он и движется. А осознанность эта происходит из правильного понимания. Правильного понимания чего? Смысла практики, смысла своего существования как такового. То есть зачем мы здесь появились, откуда мы взялись, куда мы идем, и какое из понимания взаимосвязи практики и своего так называемого существования. Женя, какой смысл в существовании?
Скажи.
Какой смысл в существовании?
Обретение счастья.
Никакого.
Смысл существования в обретении истинного счастья. И принесение счастья всем остальным.
Как сказал один из героев последнего романа Пелевина. А кто вам сказал, что в существовании должен быть какой-то смысл? Существование, Яна правильно заметила, в таком существовании, которым его себе представляют обычные люди, смысла действительно нет. То есть в этом материальном прозябании в самсарном болоте смысла действительно нет. Ну какой смысл бегать?
Вопрос, наверное.
Какой смысл тратить всю свою энергию и усилия для того, чтобы бегать за одной шмоткой, потом за другой? Да?
Забавно.
Ну, оно забавно поначалу, под конец уже как-то становится уже не смешно. Практикующие, которые встречаются с какими-то глубокими учениями, ну, будем говорить про буддизм, далеко ходить не будем. Они вначале, как правило, так или иначе воодушевляются, приходят в какой-то восторг, им очень нравится учение, их смысл, их логика. И вот та усталость, про которую я хотел еще раз поговорить, которая появляется в результате, она возникает из-за первую очередь из-за неправильного понимания. Если нету правильного понимания, то следующее, что начинает срабатывать, это отсутствие дисциплины, внутренней дисциплины. Если, конечно, заточить себя в какой-нибудь монастырь, вот, то там и попросить еще, есть такое в каждом монастыре лама, дисциплинарный, наказывать себя в случае невыполнения тех или иных практик, то там можно как-то еще продержаться там несколько месяцев или лет, особенно если тебя будут каким-то толстеньким проводом охаживать, то дисциплина появится. Ну, понятное дело, что дисциплина должна происходить изнутри. И если у человека нету этого качества, то ему долго не продержаться. Помните тот рассказ, не помню, кто его написал, сказку про лягушку-путешественницу? Все помнят. Лягушка, которая не могла летать, попросила то ли журавлей, то ли цапли, то ли, ну, пусть они будут лебеди в данном случае, лебедей, чтобы ее прокатили, показали ей мир, потому что она сама не может. Когда мы начинаем идти по духовному пути, начинаем с того самого уровня понимания состояния, которое у нас есть, мы, наверное, напоминаем вот такую вот лягушку. Если помните, там в том рассказе две эти цапли или лебеди в данном случае взяли какую-то палочку, по-моему, между клювами, что ли, за которую лягушка, значит, там схватилась своим ртом и, держась, значит, пролетела все это расстояние. Мы похожи на эту лягушку в том смысле, что мы хватаемся ртом за некую палочку наставлений или учений, или иногда просто энтузиазма или вдохновения, которые нам дают учителя. И потом держимся за эту палочку до тех пор, пока у нас челюсти не онемеют. Потом в какой-то момент они размыкаются, и мы летим вниз. Хорошо, если расстояние недалекое, и мы можем долететь до конца. А если мы приняли на себя какие-то амбициозные цели, долететь там до просветления за одну жизнь, практикуя по 12 часов в день, то, я думаю, челюсти могут разжаться еще на взлете. А лебеди в данном случае – это учителя, которые нас таким вот образом несут. И мы, глядя на учителей, пытаемся следовать их примеру. И роль учителя в том числе заключается и в этом. Он показывает нам пример, чтобы мы не просто варились в своей собственной каше самсарной, глядели направо-налево, видели уродливые отражения своих собственных проекций. Но когда мы смотрим на что-то светлое и чистое, мы просто закрываем глаза на все то, что проецируется изнутри нас вовне, и способны сделать еще несколько шагов. Потом мы, когда понимаем, что сил дальше нет уже идти, мы опять обращаем свой взор на учителей, они нам придают еще какое-то количество энергии, мы делаем еще несколько шагов, и так вот тащимся по мере своих сил. Некоторые не доходят. Для того, чтобы перестать быть этой лягушкой, а лягушкой можно перестать быть, нам необходимо получить такие наставления и практиковать таким образом, чтобы где-то, приложив какое-то определенное количество усилий, на пути самому превратиться в лебедя. Не обязательно в преподавателе тибетской национальности, но человека, чей духовный потенциал, сила и энергия достаточно для того, чтобы не просто сжав зубы висеть на какой-то палочке, а для того, чтобы расправить крылья метода и мудрости и парить самому. Как правило, есть только один способ этого достичь. До тех пор, пока мы будем реально относиться к себе, к своему существованию и к практике, воспринимая это как нечто конкретное и существующее на самом деле, мы будем достаточно регулярно и сильно утомляться, потому что это тяжело вот так вот воспринимать все реальным, конкретным, существующим. А тот единственный способ заключается в том, чтобы перейти на другой уровень практики, где от нас не требуется таких непомерных усилий. То есть можно практиковать, прикладывая усилия, стиснув зубы, держась за эту палочку своими двумя челюстями, и висеть до тех пор, пока челюсти не онемеют. А есть вариант перейти на другой уровень практики, где не требуется так много усилий. И тогда в какой-то момент просто можно палочку отпустить и взмахнуть своими прекрасными крыльями. И полететь дальше самому. Даже не полететь, а парить. Видели когда-нибудь, как птицы парят на потоках воздуха? Очень красиво. Вот нам в конечном счете нужно стать такой прекрасной птицей. Иначе просто закончится все тем, что сведет челюсть, и мы откроем свой рот и упадем с шмякающим звуком. Останется от нас какое-то мокрое место. Может, и его не останется. Но просто так это не происходит, и одним усилием воли мы не превратимся из лягушечки в лебедя. Для того, чтобы превратиться в лебедя, как там в другой сказке говорилось, гадкому утенку нужно было вырасти. А растем мы при помощи того же самого усердия, правильного понимания и правильной мотивации. Если у нас имеется точное понимание практики, смысла практики, смысла своего существования, взаимосвязи одного с другим, и дальше у нас имеется усердие, которое выражается в однонаправленном сосредоточении или концентрации на своей практике, мы делаем последовательные шаги, которые в конце концов приводят нас к так или иначе, к определенной духовной реализации. Эта реализация начинается с того, что мы в какой-то момент начинаем постигать не на словах, не в теории, а на собственном опыте пустотность и иллюзорность всех вещей и явлений. А для того, чтобы это произошло, книжек недостаточно. И чтение мантр, в принципе, тоже недостаточно. И простирание недостаточно. Очень важно здесь заниматься медитацией, медитировать на пустоту своих мыслей, наблюдать за своим умом, наблюдать за своими мыслями. Это вот многие из вас слышали, многие, может быть, слышали от других учителей. У тех, кто не слышал и не читал, есть возможность где-то почитать и послушать записи на лекциях о практике випассаны, о которой уже много говорилось, практике наблюдения за своими мыслями. Это медитация, ну, мы сейчас попробуем ей позаниматься. Эта медитация является тем самым инструментом, который позволяет нам приблизиться, собственно говоря, дает постижение пустотности своего ума. А потом, когда мы постигли пустотность своего ума, своих мыслей, это начинает распространяться на все окружающие нас объекты, явления. И вместе с этим приходит то внутреннее расслабление, раскрепощение, приходит отсутствие усилий, которое позволяет нам без каких-либо усилий, напряжения двигаться дальше по пути. Зубы можно так сильно не сдавливать, можно даже чуть-чуть разомкнуть, потом еще чуть-чуть, и так в конце концов обнаруживаешь, что практика на самом деле не такая сложная вещь, вовсе не требует такого количества напряжения и усилий, и вообще идет в радость и приносит удовольствие. Я иногда встречаюсь с людьми достаточно часто, которые, когда слышат вот такие слова про то, что напряжение, усталость, люди, причем в начале практики, говорят: «Да про какую усталость вы вообще говорите? Какое там напряжение? Это же практика, это прекрасное удовольствие». Возможно, для некоторых людей с самого начала практика приносит большое удовольствие. Просто это либо начальный энтузиазм человека, который еще просто не разобрался в практике и не понял ее смысл, либо этот человек, наверное, до такой степени продвинутый, что может с самого начала пребывать в состоянии свободном от всех мыслей, концепций и усилий, и получает истинное наслаждение от этого просветленного естественного состояния. Во всех остальных случаях человеку требуется прикладывать усилия либо на мысленном плане, либо на плане физическом, либо на уровне речи. От него требуются и простирания, и мантры, и прочие интересные вещи. В тантрах говорится, что надуманное ведет к ненадуманному. Что подразумевает, если мы вначале прикладываем усилия к совершению практик с концепциями, с мысленными ориентирами, с каким-то умственным напряжением, которые могут сопровождаться и физическими действиями, и действиями речи, то впоследствии эти же самые действия очищают наш поток бытия до такой степени, что мы переходим на неконцептуальный уровень, где от нас не требуется никаких усилий. Вот это вот очень важно понять и быть реалистичным в своих действиях, в своем духовном пути. Реалистичным, чтобы не делать все наоборот. Люди часто начинают делать все наоборот, когда прочитают про какие-то чудесные события, каких-то удивительных махасидхов, реализованных йогинов, прочитают про то, сколько усилий они потратили для того, чтобы стать просветленными, например, 3 года, там, или там, 7 лет, или 12 лет, или вообще несколько недель. И думают, что если они приложат такое же количество усилий, то они тут же станут такими же просветленными существами. Не факт. Не факт, потому что те великие йогины и махасидхи, про которых мы читаем и слышим, как правило, были уже существами высоко реализованными, существами высшего порядка, можно сказать. Не то, что мы существа низшего порядка, а не высшего. Просто они уже пришли в эту жизнь с определенным багажом духовной реализации, и им не требовалось много усилий для того, чтобы там, достичь полного окончательного просветления. Без усилий мы тоже вряд ли чего-либо достигнем. То есть, так или иначе, состояние вот той лягушечки все равно придется начинать. Ошибочно было бы предполагать, что, ну, может быть, лягушечка и не очень красивый пример для того, чтобы ассоциировать себя с кем-то, да, но ошибочно было бы предполагать, что мы изначально являемся лебедем или цаплей там в той сказке, да. Да, в дзогчене и в тантрах говорится, что все мы изначально просветлены, что все мы изначально Будды. Но когда я приводил пример этих лебедей, это учителя, которые обладают духовной реализацией в результате того, что они прикладывали много усилий на духовном пути. И в конце концов у них образовалась такая сила, мощь для того, чтобы нести других живых существ на палочках, там, на веревочках, как угодно, за собой. Немножко нереалистично предполагать, что с самого начала, когда мы становимся только на духовный путь, прошли по нему там несколько месяцев или пару лет, что у нас уже есть вот такая мощь, как у тех учителей. То, что мы все изначально просветлены, с этим никто не спорит. Да, мы все изначально Будды. Но для того, чтобы это в себе раскрыть, нам нужно приложить какое-то определенное количество усилий и дойти до того этапа, где усилия и надуманные практики потеряют свою актуальность, перейдя в состояние без усилий и без концепций. Не так они потеряют актуальность, что мы это просто все возьмем и куда-нибудь выкинем, да? А они потеряют актуальность в результате того, что пройдя все это окажется, да у нас даже не здесь, а здесь, в сердце, и станет нашим собственным опытом. Чтобы было окончательно понятно, ну, приведу такой простой пример. Вот те из вас, кто уже там на середине предварительных практик или там, делает это хотя бы там несколько месяцев. Вначале вы представляете, к примеру, практику ваджрасатву. Вам дали, объяснили. Вы первый раз увидели эту мантру и долго ее пытались там заучить. Ом ваджрасатва. Сидели, мучились. Сейчас, скорее всего, те, кто ею вообще занимаются, среди присутствующих, вы же даже не открываете этот сборник предварительных практик, либо открываете для того, чтобы там прочесть подстрочник, там, предварительные строчки, а даги чеверкали тенса, они понищик и так далее, или в какой-то другой традиции, по-другому. И все, и вы просто сидите, даже не задумываетесь над произношением этой мантры. Даже можно заснуть иногда. Ведь засыпали, признайтесь. Засыпали. Я засыпал. Просто это не требует никаких усилий. Точно так же и со всей практикой, которая нас действительно приводит к достижению духовной реализации. Вначале она требует усилий. Я уже сейчас говорю про практику на ментальном уровне, про практику медитации. Вначале она требует усилий, и это в первую очередь практика наблюдения за своим умом, за своими мыслями. Да, это требует усилий. Постоянно, последовательно смотреть в свой ум. Но рано или поздно мы начинаем замечать, что там нечего видеть в этом уме. И чем больше мы это замечаем, тем меньше усилий мы к этому прикладываем. И в какой-то момент мы понимаем, что там вообще не нужно прикладывать никаких усилий. И вот тот момент, когда мы остаемся в этом состоянии ясности, не прикладывая никаких усилий, и можно назвать постижением природы ума. До этого, можно сказать, это были проблески. А когда мы в какой-то момент дошли до точки, где мы просто остались в состоянии ясности, глядя в свой ум, не прикладывая никаких дальнейших усилий, и понимая и чувствуя, что это абсолютно нормально и естественно, то это можно назвать постижением природы ума. Дальше практика заключается в том, чтобы мы просто возвращались в это состояние, в состояние без усилий. И в какой-то момент мы просто дойдем до такого уровня, когда нам не нужно будет даже прикладывать усилий к тому, чтобы в это состояние вернуться. Вот когда нам не нужно будет прикладывать никаких усилий к тому, чтобы вернуться в естественное состояние, состояние осознавания природы ума, тогда можно сказать, что мы достигли уровня, который называется стабильностью. На этом уровне мы уже почти, а может быть даже совсем, превратились в этого самого лебедя. Если помните, шесть парамид звучали примерно как щедрость, дисциплина, терпение, усердие, концентрация и мудрость. Все помнят. Если нету правильного понимания практики, а это именно то, что нужно вначале приобрести, то следующее, что начнет подводить или приводить к усталости, это отсутствие дисциплины. Причем под дисциплиной я здесь подразумеваю как терпение, так и, собственно говоря, внутреннюю дисциплину. Не допускайте этого. Что имеется в виду подводить дисциплину? Вначале мы поставили себе какую-то планку практиковать там какое-то количество времени. У нас появился энтузиазм, вдохновение, чтобы заниматься этой практикой. Мы занимаемся ей, к примеру, там час в день или два часа в день. Поначалу это интересно, это необычно. Потом это превращается в некое рутинное положение дел. И потом, глядя на все это действие, которое происходит с самим собой, в своем уме, ты думаешь, ну вот сегодня у меня там такие-то дела, да? Ну, в принципе, если я не сделаю сегодня практику, то ничего страшного не будет, я ее завтра сделаю. Это называется «подводит дисциплина». Раз мы это допустили, это значит, что мы это допустим и два раза, и три, и четыре. Причем, чем меньше у нас силы воли, тем быстрее эта коррозия будет по нам распространяться. Можно, вот как у тебя иногда бывает, себе давать такую установку, что как с этим бороться. Если я не сделала сегодня, то завтра я должен сделать в два раза больше. Один метод работы. Другой способ общения с собой – это каким-то образом себя там наказывать. Третий и самый действенный – это вернуться к основам практики, то есть к пониманию, приобрести правильное понимание и мотивацию. Вспомнить, зачем вообще мы это делаем. Подумать о том, что меня к практике привели такие-то и такие-то побуждения, такие-то и такие-то причины или проблемы, а также, что немаловажно, я еще хотел помочь всем живым существам избавиться от страданий, про которых, скорее всего, на этом этапе я уже забыл. Вы помните про них? Правда помните?
Сломали. Когда человек плохо себя чувствует, болеет, это как пропускает, откладывает на потом, сокращает.
По-моему, когда болеешь, столько времени предоставляется для практики. Ну как, без сознания лежишь, что ли? Зуб болит, просто идешь к врачу и лечишь зуб.
И медитируешь на боль.
Все очень просто. Ну, я могу привести к примеру, например, человека, который у меня умер на глазах от рака. Ну, там все понятно было. И то человек до тех пор, пока сохранялась какая-то энергия в уме, эта женщина, она продолжала эту практику делать. Просто на каком-то этапе она сказала, ну, где-то там, недели за три до смерти, что я уже просто не могу. Ну, там постоянное обезболивающее, это состояние между комой и ясным состоянием ума, оно уже такое, граница терялась. Там уже вот я приходил, что-то человеку напоминал, там, да, ну, так, прожила еще три недели и умерла. Вот. А так, если болеешь, какая-то боль, то просто идешь к врачу, причины этой боли устраняют. А если болеешь простудой, извините, то сидишь дома и 24 часа ничего не делаешь. Чем еще заниматься, кроме как не практикой? Но опять-таки, на одной дисциплине просто не продержишься. Есть, конечно, люди с большой силой воли. И такие люди действительно могут продержаться. Я таких встречал среди мужчин больше, чем среди женщин. Какие-нибудь там военные бывшие. К примеру. Но так или иначе, понятно, что до смерти-то мы доживем. И какие-то усилия мы будем прикладывать и что-то там делать. И, возможно, когда мы поймем, что вот он уже конец совсем недалеко, то, может быть, даже мы станем чуть более осознанными, по крайней мере, нам сейчас так кажется. И приложим еще больше усилий, и тогда... Но зачем вот кому нужен такой тухлый компромисс, непонятно. Когда ни то, ни сё, как в известной песне говорилось, лучше уж никак, чем уж как-нибудь. Вы же не любите, я не люблю, когда вас называют, например, неудачниками. Или отстоем каким-нибудь. Кто любит, когда его называют отстоем? Никто не любит.
Не признаются.
Вот. Но, понимаете, когда внутренне превращаешься в этот отстой, это гораздо хуже, чем тебя этим отстоем называют ни за что, ни про что. И когда ты превращаешься в отстой в духовном плане, это ведь человек чувствует внутри-то. Он просто начинает обманывать сам себя, говоря, что я не отстой, просто такая вот жизнь. Ну, так вот получается. Я там потом что-то еще там сделаю или доделаю, или наверстаю упущенное. А время растягивается вначале в неделе, потом в месяцы, потом в годы. Потом понимаешь, что уже с этим-то ничего не сделаешь, а махаешь где-то на себя рукой. Вот сейчас вы это услышали, к примеру. Возможно, кто-то из вас... еще находится на этапе какого-то первичного вдохновения, энтузиазма, и практика идет абсолютно в радость. Если это так, то, пожалуйста, прикладывайте максимум усилий к тому, чтобы развить себе правильное понимание и мотивацию. Если у вас это будет, у вас этого энтузиазма, вдохновения хватит на большее количество лет. Соответственно, если есть энтузиазм, вдохновение, есть радостный источник усердия и усилий. Если нету радости, то достаточно сложно из себя выдавливать какие-то усилия. Я, конечно, поражаюсь тем мастерам кадампа, например, которых описывают в древних текстах, которые находили постоянный источник энтузиазма и вдохновения исключительно в депрессивных размышлениях и медитациях. Вот, ну, Антон разве что понимает близкая тема. Вот, но мне сложно, например. заниматься тем, что постоянно размышлять о близости смерти, о том, как все ужасно. И при этом находить в себе какую-то радость. Я вам не буду сейчас пересказывать эти четыре мысли, поворачивающие ум в дхарме. Я думаю, что вы их и так все уже наслушались или услышали, или, по крайней мере, прочли. Но без них тоже, в общем-то, конечно, нельзя. И надо время от времени размышлять над драгоценностью или уникальностью человеческого рождения и над непостоянством, и над ущербностью самсары и о законе причинно-следственной связи. Ну, надо уметь радоваться жизни, как вот эти вот ребята. И как совмещать эти противоположные, казалось бы, эмоции или ощущения, каждый должен решить для себя сам. И при этом найти какую-то золотую середину. Смотрите сами внутри себя, что больше вас двигает, что больше вас мотивирует, вдохновляет на практику. Пощупайте себя изнутри. Если размышление над страданиями других живых существ, то, пожалуйста, размышляйте над этим, используйте это в качестве своей основной мотивации. Если при слове «другие живые существа» у вас начинается нервный тик, к примеру, то вы можете подумать о непостоянстве или о бренности своего любимого тела. Может быть, вас это подвигнет на практику. В конечном счете можно просто подумать логически над тем, что бессмысленно вот так вот барахтаться в этом самсарном болоте, потому что мы этим занимались бесконечное количество жизней, миллионов, может быть, миллиардов жизней, совершая одни и те же стереотипные поступки, реагируя тем же самым стереотипным образом. И если мы будем продолжать заниматься, реагировать точно так же в этой жизни, то результат будет точно такой же. Мы опять начнем скорбить. И окажемся в океане скорби. Кому-то, может быть, поможет размышление над законом причинно-следственной связи, над кармическим законом. Но, с другой стороны, если человек как мне кажется, понял всю доктрину, все тонкие взаимосвязи между причинами, следствиями, между основой, путем и плодом, который достигается в конце, то для человека нет никакого другого пути. Для него единственный путь очевиден – это заниматься духовной практикой. Потому что только это способно устранять источники, причины всех наших проблем, страданий, дискомфортных ситуаций и ощущений. Если кто-то из вас находится на таком этапе, начальном этапе, когда вы получаете, как я уже говорил, удовольствие и чувствуете вдохновение, занимаясь практикой, поддерживайте это состояние всеми силами. И развивая одновременно такое понимание и мотивацию, а правильная мотивация, на всякий случай, напомню, это мотивация достичь просветления на благо всех живых существ, чтобы освободить всех живых существ от страданий. Все помнят? Развивайте правильную мотивацию и поддерживайте вот этот огонек, который у вас горит всеми силами. Это самое ценное, что у вас может быть. Если у кого-то из вас огонек вдруг потух или потухает, вернитесь к тому же самому осмыслению. И при помощи этого осмысления развейте в себе определенную силу воли, дисциплину, которая позволит вам найти в себе силы продолжать усердно и последовательно практиковать дальше. Вспомните о том, что говорилось о практике без усилий, которая появляется в результате того, что мы вначале прикладываем усилия в практике, а потом при правильном выполнении она переходит в состояние без усилий. Очень неумно бросать практику на том этапе, когда она еще не дошла до состояния без усилий. Если мы с вами находились бы где-нибудь в контексте Тхеравады, было бы одно дело. Я бы так не говорил. Учитель бы говорил: пожалуйста, прикладывайте усилия до конца. Но это расклад Тхеравады, извините, и общей Махаяны в том числе. Здесь же мы говорим в контексте Ваджраяны, еще замахиваемся там на Дзогчен, Махамудру, абсолютные истины. И тут стоит понимать, что одними усилиями абсолютную истину не постигнешь и не возьмешь. Просто постигнуть абсолютную истину, природу ума, при помощи усилий вроде как и невозможно.
Что же делать?
Так вот я и говорил. Прикладываем усилия в медитации, в частности, наблюдения за своим умом, до тех пор, пока они сами не отпадут, как... Что у нас отпадает?
Кого что?
Ну, вот, например, как змея сбрасывает кожу. Она раз в год, по-моему, сбрасывает кожу. Вот она от нее просто отпадает, она из нее выползает, как из чулка. А кожа остается лежать на месте. Хотел привести к примеру хвост.
Нет, сумка из змеи.
К примеру, хвост ящерицы, но потом вспомнил, что на него надо вначале наступить там или его схватить, чтобы он отвалился. Нет, здесь нужны какие-то усилия, а вот у змеи кожа сходит сама по себе без каких-либо усилий. Молитесь также своим учителям, если они у вас есть. Если нет, выберите, пожалуйста, или заведите, пожалуйста, такого себе, чтобы было к кому обращать свои молитвы. Это очень важно. Даже если эгоизма или понимания недостаточно для того, чтобы приобрести себе какого-то учителя и начать считать кого-то своим учителем. Всегда же можно выбрать там какой-нибудь абстрактного, ушедшего учителя уже. В конце концов, Будда Шакьямуни, или Миларепу, или Ланченпу, или Цанкапу. И все, молитесь ему. Просто считается, что живущий учитель, особенно если он реализованный и принадлежит какой-то линии, является более эффективным средством передачи благословения. Учителю молиться нужно для того, чтобы учителю и линии мастеров, к которым мы себя относим, да, вот точно так же важно, хотел добавить, относить себя к какой-то линии, если речь идет о буддизме, потому что мы получаем поток благословения, который проходит через линию, как через некий такой трубопровод. Если мы себя считаем сам себе мастер, сейчас в декабре у Чикини Маринпачи такая же история была. Помните, в монастыре, когда он проводил учение, раз такая одна лапочка не ложилась, он, о, сегодня с утра не горело. Если мы считаем сам себя мастер, который просто такой вот неконцептуальный, внесектарный, не принадлежащий никакой традиции, это все-таки, конечно, лучше, чем вообще никакой практикой не заниматься. Но это не очень рационально, потому что мы не получаем того количества благословений, которые могли бы получить, соответственно, не получаем достаточной поддержки для нашей практики. Вот, поэтому обращайте свои молитвы к какой-то определенной линии, к какому-то определенному учителю, если вы в нем уверены. Если не уверены, так обращайте к тому, кому, в ком уверены. В конечном счете обращайте молитвы к Будде Шакьямуни или к Падмасамхаве. И представляйте Падмасамхаву или Кармапу как воплощение всех учителей вашей линии, в том числе всех ваших учителей, даже тех, в ком вы до конца не уверены. Это нормально. Вот. И молитесь о том, чтобы появилось у вас больше энтузиазма, больше вдохновения, больше сил. Чтобы появлялось больше ситуаций в жизни, где бы вы могли практиковать, чтобы меньше было препятствий к этому. Молитесь в том числе о том, чтобы вера становилась крепче и глубже. Потому что с этим у нас большие проблемы. Равно как и со страданием тоже у нас большие проблемы. Молитесь, чтобы страдание действительно переходило из концептуальной области, куда-то опускалось в сердце. Потому что, как говорил Третий Кармапа в своем известном произведении, абсолютная истина обнажается в момент настоящей любви. А под любовью он имел в виду и веру, и сострадание. Тот самый момент, когда мы, забывая о себе, обращаем свой мысленный взор в сторону кого-то, либо в сторону учителя, когда мы забываем о себе, либо в сторону живых существ, о которых мы думаем с состраданием. Просто важно делать это искренне и с полной самоотдачей, по-моему, так называется. Старайтесь осознанно делать побольше каких-то добрых дел, может быть, щедрых поступков. И совершая такие дела, не забывайте посвящать заслугу, в том числе на то, чтобы у вас исчезали препятствия с пути, и чтобы усиливались все качества и мудрость, и заслуга увеличивались бы в геометрической прогрессии. Одно будет цепляться за другое, и нарастая, все превратится в некую реализацию со временем. Просто так сидеть и начитывать мантру какого-то божества, на которого мы вроде как получили посвящение от хорошего ламы, может оказаться недостаточно в нашей ситуации, в наших условиях, при наших омрачениях. Надо подходить к вопросу комплексно. Вот. Но и самое важное, к чему мы должны прийти, это к постижению той самой природы ума, о которой много говорилось и будет говориться. Потому что только раскрыв себе естественное состояние, мы сможем перейти на тот другой качественный уровень, на котором практика будет действительно идти в удовольствие, в радость и не вызывать никакой усталости и напряжения. Что касается дисциплины, было бы неправильно начинать с 8 часов практики в день и через там, 3-4 года превращать это в 15 минут. Было бы правильнее поступать наоборот, когда мы начинаем, к примеру, с получаса практики, не слишком себя переутруждая, так, чтобы глаза не вылазили из орбит. И потом развивать это со временем, увеличивая количество минут, часов и находя возможности делать какие-то кратковременные ретриты, а потом, может быть, и долгосрочные. И, может быть, так посчастливиться кому-то, что последние годы этой жизни вы сможете провести в ретрите тогда, когда уже исчерпаются все отговорки, оправдания в отношении своих обязательств, проблем и прочего. Иногда спрашивают, видел ли я когда-нибудь хороших практикующих среди западных людей. Видел. Ну, может быть, не так много. И опять-таки, говорить о каком-то человеке живом, может быть, было бы преждевременно еще, что он хороший практикующий. Был у меня один близкий друг из Германии, про которого я там иногда рассказывал на лекциях, которого сейчас уже нет, но я считаю, что он был действительно настоящий, хороший практикующий, при этом, который жил в таких же ситуациях, в таких же условиях, в каких находимся мы, и, может быть, ничем особым и не отличался. Просто человек очень осознанно подходил к практике. Вот он выделял там час утром, там, от получаса до часа вечером в своей практике, выполнял там две садханы и плюс к этому делал медитацию. Делал он это чрезвычайно последовательно. Может быть, ему еще помогало то, что он был немцем. Немцы, они более дисциплинированы, чем мы русские. И раз в месяц он выбирался на какой-то уикенд, на какой-то трехдневный, может быть, ретрит. И два раза в год он еще делал такие ретриты, может быть, по неделе, по две, когда получалось по три недели. Вот. И при этом поддерживал немецкий центр чуть ли не Маримпачи, собирал там регулярно два раза в месяц группы, где они занимались обсуждением текстов, практик. И все это у него очень гармонично сплеталось еще с его профессией. Он был психологом. Как человек, видно было, как практика на него воздействует очень гармонично, правильно, несмотря вроде на то, что он не жил в монастыре, не обучался там, может быть, ни в каких шедрах, и вел обычную семейную жизнь, была жена и дочка. Так что можно, можно. Просто надо не закрывать глаза на свою ситуацию, свое нынешнее положение. А если уж мы себя относим к практикующим ваджраяну, использовать эту ситуацию, это состояние для того, чтобы преобразить, трансформировать ее изнутри. У каждого из нас есть свои специфические проблемы и конфликты в жизни. И нам не надо вычитывать в книжках буддийских, какие проблемы или страдания присущи тому или иному классу живых существ. Ну, за исключением того, если мы хотим помедитировать над страданиями. В общем, мы эти страдания знаем сами. Если мы просто сядем спокойно и посмотрим на свою ситуацию, в чем заключаются наши проблемы, конфликты? Мы смотрим, что мы конфликтуем там, например, с родителями или там, с каким-то из родителей. Мы конфликтуем там с людьми там, на работе где-то. Нам не нравится в себе нечто такое. Или в других нам нечто такое не нравится. И этих вещей, этих конфликтов на самом деле не так уж и много. Я думаю, что каждый человек может их перебрать, там пальцев одной руки хватит. Просто если он взглянет на это со стороны объективно, он поймет, с чем, собственно говоря, ему и нужно работать. И надо просто начинать с этим работать. А как с этим работать? Пожалуйста, учение Махаяны, 37 практик Бодхисаттвы. Все наставления были даны и Гулчо Гьялсе Тогме, и Шантидевой, и прочими. Берете наставления, работаете с этим, при этом не забывайте медитировать. А медитировать нужно для того, чтобы понимать еще не просто причины и представлять какие-то антидоты, противоядия, но и приближаться к постижению иллюзорности всех этих ситуаций и своих собственных реакций. Потому что если мы действительно постигнем иллюзорность несуществования всех этих реакций, эмоций, конфликтов и прочего, нас просто ничего не будет волновать больше. Ни мама, ни теща, ни свекровь, ни соседи, ни коллеги по работе. Ну, у каждого свои есть истории. Если у кого-то таких историй нет, поздравляю. Вы достигли просветления. А что касается медитации, которой мы, наверное, и завершим сегодняшнее собрание, то применительно к этому контексту и применительно ко многим другим, я последнее время делаю очень большой акцент на созерцание своих мыслей. Потому что это прямой путь к постижению пустотности всех этих ситуаций, реакций, эмоций, конфликтов и в том числе всех вещей и явлений. Вначале мы должны увидеть пустоту своих мыслей, и когда это станет очевидным, это сможет распространиться на все окружающие вещи и явления. Потому что между нашими мыслями и между окружающими вещами и явлениями существует нерушимая связь. Одно является проекцией другого. Когда мы постигаем пустотность этих вещей и явлений, мы начинаем чувствовать пустотность, иллюзорность несуществования. Что-то я не то сказал, по-моему. Когда мы начинаем чувствовать пустотность своих мыслей, мы начинаем автоматически чувствовать иллюзорность несуществования всех вещей и явлений. И чтобы это не оставалось чисто теорией или интеллектуальным упражнением, давайте сейчас немножечко помедитируем, чтобы вспомнить и медитацию, и попробовать почувствовать эту пустотность на примере своих собственных мыслей. 10 минут. Значит, задача наша, для тех, кто не помнит, как заниматься медитацией, или никогда ей не занимался, заключается в том, чтобы смотреть свой ум и попытаться увидеть свои мысли, попытаться увидеть, откуда они появляются, то место, откуда они появляются. Также, если вы почувствовали или заметили, что мысль появилась, смотрите, где же она сейчас, что она из себя представляет. И если вдруг она исчезла, постарайтесь рассмотреть, куда она исчезла. Нет задачи вцепиться в мысль и пытаться ее удерживать всеми доступными средствами. Такой задачи нет. Это очень утомительно, помимо всего прочего. Вам нужно просто попытаться увидеть мысль, либо, если вы эту мысль увидеть не можете, постараться увидеть, почувствовать то состояние, которое на ее месте осталось. Если это не мысль, то значит должно быть что-то другое. Либо ничего вообще. Это тоже можно увидеть. Поэтому вы не стесняйтесь, а смотрите на то, что после нее осталось, и попытайтесь увидеть это или не это, что осталось после нее. Если вдруг мысли не появляются вообще, смотрите повнимательнее. Если у вас будут возникать вопросы в отношении того, что наблюдение за мыслью – это мысль или не мысль, посмотрите в того, кто об этом думает. Попытайтесь найти его, это место. Ум можно разобрать как матрешку. Если вы когда-нибудь разбирали матрешки, наверняка все разбирали, то в конечном счете вы можете дойти до того, что находится внутри. Просто смотрите пустоту и обнаруживаете, что это и есть мысль. Не называя и не обклеивая это никакими ярлыками. все правильно, отпустите все усилия. Перестанете сражаться со своим собственным умом, со своими идеями о том, как медитировать, как не медитировать, что вообще делать, то останется на месте этих усилий просто естественный поток восприятия, который не расщеплен, не искажен, не фрагментирован каким-то образом. Дзакчинь это называется тигле нярчик. Единое неделимое бинду. Такая целая, полноценная, круглая сфера восприятия, где нет никаких отдельных выхваченных из контекста предметов и каких-либо характеристик, которые мы приписываем, как только из контекста это вырываем. Нету контекста. Контекст мы придумаем себе сами. А потом из него вырываем. Всего-то надо расслабиться и раскрепоститься. Нету контекста. И никогда и не было. А мы его каждую секунду и минуту себе придумываем. Сейчас вот закончится занятие. Мы встанем и будем себе придумывать контекст, что в раздевалке тесно. Потом следующий контекст будет, что на улице холодно. Потом, что метро гадко. Ну или не гадко, как по-другому. Или то, что метро хорошо. А потом дома как-то там уютно, неуютно. И все это игра нашего разума, которые сопровождаются неимоверным количеством ментальных усилий. Мы просто к этому привыкли и не находим в этом ничего странного и удивительного. А если нам дают какую-то духовную практику, в которой нам нужно прикладывать усилия, то мы со временем начинаем от этого утомляться. Ведь это же не входит в список наших повседневных обязанностей и дел. А тут еще нужно этим заниматься. Тут и так работы много всякой. Проблем хватает. А тут еще и это. Поэтому единственное, что нам остается, это найти такой путь и такой уровень практики, где бы мы этих усилий не испытывали. И именно благодаря такому постижению мы сможем в конечном счете постичь, что нам и в обычной повседневной жизни не требуется прикладывать никаких усилий и не требуется создавать никаких контекстов. Жизнь, правда, конечно, от нас требует этого, уже когда мы себя в эту ситуацию загнали, создавать эти контексты. Иногда даже у нас работа такая, создавать контексты, форматы, условия, ограничения для других людей, какие-то картинки, образы. Ну, в принципе, если мы в конечном счете постигнем пустотность и иллюзорность всех вещей и явлений, то постигнем на достаточном уровне, то, в принципе, мы можем и продолжать создавать эти иллюзии, находясь в состоянии постижения, потому что настоящий волшебник — это тот, кто понимает, что все это иллюзии, и на их месте ничего нет. А вот волшебник, который думает, что там что-то есть, это не волшебник, это шарлатан. Мудрых преподавателей слушал он невнимательно. Здоровья вам, радости, любви и успехов во всех ваших делах. Давайте посвятим заслугу на благо всех тех, кто еще свой путь не нашел, правильный путь. А если вдруг нашел, чтобы нас включающих, чтобы препятствий меньше было на этом пути, и все было гармонично и благополучно. Сонанди памчи сикване топни непеданам памчины тяга наче бала тупай сипе цолы дова дова еще. Джамда нинджи чоми джоа дам дона хичи кипи ищини гяла сычи нанки тупата да сонго сон домба джинги лоб. Даруйте свои благословения, чтобы мы могли тренироваться без пристрастной любви, сострадания и прямо постичь возникающую мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья. Дженчу сэмчу гримпо ще маке пананки дюрчик кирапа нямпа мефая гоне гонду певарщу. Пусть драгоценный пробужденный ум от хичита возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает.